Глава 22. Выехав в горку, ямщик обернулся. В какую гостиницу везти? Какая лучше? Чего лучше сибирской? А то у Дюкова хорошо. Куда хочешь. Ямщик опять сел бочком и прибавил хода. Город был, как и все города. Такие же дома с мезонинами и зелеными крышами. Такой же собор, лавки. И на главной улице магазины, и даже такие же городовые. Только дома были почти все деревянные, и улицы немощеные. В одной из наиболее оживленных улиц ямщик остановил тройку у подъезда гостиницы. Но в гостинице не оказалось свободных номеров, так что надо было ехать в другую. В этой другой был свободный номер, и Нехлюдов первый раз после двух месяцев очутился опять в привычных условиях относительной чистоты и удобства. Как немало роскошен был номер, в который отвели Нехлюдова, он испытал большое облегчение после перекладной, постоялых дворов и этапов. Главное, ему нужно было очиститься от вшей, от которых он никогда не мог вполне освободиться после посещения этапов. Разложившись, он тотчас же поехал в баню, а оттуда, приведя себя в городской порядок, надев крахмаленную рубашку и со слежавшимися складками панталоны, сюртук и пальто, к начальнику края. Приведенный швейцаром гостиницы извозчик, насытый крупной киргизки, запряженный в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому зданию, у которого стояли часовые и городовой. Перед домом и за домом был сад, в котором среди облетевших, торчащих голыми сучьями осин и берез, густо и темно зеленели ели, сосны и пихты. Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом. Приказали просить. Передняя, лакей, вестовой, лестница, зал с глинцевито натертым паркетом. Все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественнее. Нехлюдова ввели в кабинет. Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу и оголенном черепе, и мешками под глазами, сангвинический человек, сидел в татарском шелковом халате и с папироской в руках, пил чай из стакана в серебряном подстаканнике. «Здравствуйте, батюшка. Извините, что в халате принимаю. Все лучше, чем совсем не принять», — сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками сморщенную сзади шею. «Я не совсем здоров и не выхожу. Как это вас занесло в наше 39-е царство?» «Я сопутствовал партии арестантов, которой есть лицо мне близкое», — сказал Нехлюдов. «И вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве». Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких заплывших блестящих глаз Нехлюдова, серьезно слушал. Он перебил его только за тем, чтобы спросить, не хочет ли он курить. Генерал принадлежал к типу ученых-военных, полагающих возможным примирение либеральности и гуманности с своей профессией. Но как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения. И чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, все больше и больше отдавался столь распространенной среди военных привычке пить много вина. И так предался этой привычке, что после 35-летней военной службы сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы чувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить. И каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное, первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи. Только утром, именно в то время, когда Нехлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять: «Пьян да умен, два угодья в нем». Высшие власти знали, что он пьяница, но он был все-таки более образован, чем другие, хотя и остановился в своем образовании на том месте, где его застало пьянство. Был смел, ловок, представителен, умел и в пьяном виде держать себя с тактом, и потому его назначили и держали на том видном и ответственном месте, которое он занимал. Нехлюдов рассказал ему, что лицо, интересующее его, — женщина, что она невинно осуждена, что подано о ней на высочайшее имя. «Так-с, ну-с», — сказал генерал. «Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца и суда». Не спуская глаз с Нехлюдова, генерал протянул с короткими пальцами руку к столу, позвонил и продолжал молча слушать, пыхтя папироской и особенно громко откашливаясь. «Так я просил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, как получится ответ на поданное прошение». Вошел лакей, денщик, одетый по-военному. «Спроси, встала ли Анна Васильевна, — сказал генерал денщику, — и подай еще чаю». «Еще что-с?» — обратился генерал к Нехлюдову. «Другая моя просьба, — продолжал Нехлюдов, — касается политического арестанта, идущего в этой же партии». «Вот как?» — сказал генерал, значительно кивая головой. «Он тяжело болен, умирающий человек. Его, вероятно, оставят здесь, в больнице. Так одна из политических женщин желала бы остаться при нем». «Она чужая ему?» «Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нем». Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно желая смутить своего собеседника взглядом, и все курил. Когда Нехлюдов кончил, он достал со стола книгу и, быстро мусоля пальцы, которыми перевертывал листы, нашел статью о браке и прочел. «К чему она приговорена?» — спросил он, подняв глаза от книги. «Она к каторге». «Но так положение приговоренного вследствие его брака не может улучшиться». «Да ведь, позвольте, если бы на ней женился свободный, она все точно так же должна отбыть свое наказание. Тут вопрос, кто несет более тяжелое наказание, он или она?» «Они оба приговорены к каторжным работам». «Ну так и квит», — смеясь сказал генерал, — «что ему, то и ей». «Его по болезни оставить можно», — продолжал он, — «и, разумеется, будет сделано все, что возможно для облегчения его участи. Но она, хотя бы вышла за него, не может остаться здесь». «Генеральша кушает кофе», — доложил лакей. Генерал кивнул головой и продолжал. «Впрочем, я еще подумаю, как их фамилии? Запишите, вот сюда». Нехлюдов записал. «И этого не могу», — сказал генерал Нехлюдову на просьбу его видеться с больным. «Я, конечно, вас не подозреваю», — сказал он, — «но вы интересуетесь им и другими, и у вас есть деньги, а здесь у нас все продажное. Мне говорят искоренить взяточничество». «Да как же искоренить, когда все взяточники? И чем ниже чином, тем больше. Но где его усмотреть за 5000 верст? Он там царек такой же, как я здесь». И он засмеялся. «Вы ведь верно видели с политическими, давали деньги. И вас пускали», — сказал он, улыбаясь. «Так ведь?» «Да, это правда». «Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического, и вам жалко его. А смотритель или конвойный возьмет, потому что у него 2 двугривенных жалования и семья, и ему нельзя не взять. и на его и на вашем месте я поступил бы так же, как и вы и он. Но на своем месте я не позволю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я человек и могу увлечься жалостью. А я исполнителен, мне доверили под известные условия, и я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен. Ну-с, теперь вы расскажите мне, что у вас в метрополии делается. И генерал стал расспрашивать и рассказывать, очевидно, желая в одно и то же время и узнать новости, и показать все свое значение и свою гуманность.